Что знают в России о ситуации в Чечне и вообще на Северном Кавказе? Практически ничего, потому что информация давно уже проходит через фильтр цензуры. А значит, это уже не информация, это отобранные материалы. Журналистов, делающих хоть малейшую попытку критически взглянуть на происходящее, подвергают преследованиям, причем не только российских. В начале апреля в Дагестане была задержана американская журналистка Келли МакЭванс. У нее изъяли все записи и компьютер, несколько часов допрашивали, а затем отпустили, пригрозив приписать ей участие в террористической деятельности. И почему-то складывается впечатление, что все уже считают это нормальным, в порядке вещей. О том, как это видится со стороны, мой коллега Олег Панфилов.
Кому-то из великих людей, то ли Наполеону, то ли Бисмарку, приписывают слова. Нигде люди так не врут, как на охоте и на войне. Правда, военную официальную ложь, распространяемую в средствах массовой информации, принято называть пропагандой. Может быть, это и не совсем ложь, но то, что военные пресс-службы пытаются с помощью СМИ распространять выгодную для себя информацию, известно практически сразу, как только появилась пресса. Специалистов, занимающихся изучением пропаганды, немного. Один из таких исследовательских центров находится в Лидсе, на севере Англии. В университете Лидса сейчас работает Элина Ялова, закончившая в прошлом году университет Бар-Илан в Израиле. Ее магистерская тема «Россия против Чечни. Опасения эффекта домино. Пропаганда и контрпропаганда в двух русско-чеченских конфликтах и их влияние на результаты конфликтов». Элина Ялова сейчас со мной в студии. Илин, почему Чечня в Израиле и почему университет в Израиле так заинтересовался тем, как ведется пропаганда в российских СМИ?
На самом деле в Израиле, в принципе, пропаганда не очень тема, которую изучают. Единственный человек, который изучал, кроме меня, это был мой начальник, доктор Рон Шлайфер. Он занимался в основном палестино-израильской пропагандой, и он мне предложил заняться Россией, потому что он сказал, что я, наверное, единственный человек в Израиле, который интересуется пропагандой и, собственно говоря, может проверять. Вот так, собственно говоря, это все и началось, после чего начальник моей кафедры в Израиле сказал, что это довольно интересная тема, и дал добро на написание кандидатской диссертации. Через 2 года я приехала в Лидс, предложила свою тему профессору Филиппу Тейлору. Его это очень заинтересовало, потому что его интересуют конфликты международные, и он дал добро на написание докторской диссертации.
Люди, которые живут в России, примерно знают, что такое пропаганда при освещении войны в Чечне. А что вы для себя выяснили?
В принципе, есть несколько определений. Пропаганда – это не только то, что говорят. Пропаганда – это также то, что не говорят. Ложь – это не главная часть пропаганды. В основном, главная часть пропаганды – это правда, которая урезана. Как говорил мой израильский начальник, 99% правды – это ровно 100% неправды. Вот это, наверное, собственно говоря, и основная составляющая пропаганды во всех конфликтах, не только в российско-чеченском.
Значит ли, что Израиль интересуется тем, как ведется пропаганда в российских средствах массовой информации в отношении Чечни, потому что существует некая пропаганда в израильских средствах массовой информации в отношении Палестины?
Я не уверена, что Израиль лично интересует пропаганда, которая происходит в России. Во многих случаях Израиль не интересует собственная пропаганда, которую он проводит по отношению к Палестине. Многие предложения моего начальника, который, собственно говоря, работал в армии, отклонялись по причине разных недостатков кадров, недостатков денег. Он рассказывал, что он упорно бьется об стены, но ничего не получается. Соответственно, если их не интересует собственная ситуация, то во многих случаях их не интересует чужая. Американская пропаганда, точно так же, как и российская, абсолютно неинтересна Израилю, по крайней мере, на более или менее университетском уровне. Может быть, между где-то своими чинами, разговаривая за чашкой кофе, выясняются техники и тактики, но не более того.
Может быть, это связано с тем, что израильско-палестинский конфликт носит этнический и религиозный характер? Может быть, поэтому не нужно убеждать жителей Израиля в том, какие действия проводят израильские власти в отношении Палестины?
На самом деле, я не верю, что государство может существовать без определенной доли пропаганды. Как израильская, так и российская. Вопрос в том, на кого она направлена и в каком количестве она происходит. Объяснить израильскому народу сейчас насчет того, что Израиль делает в Палестине, особенно важно, учитывая раскол последних нескольких лет между довольно-таки экстремистскими группами, которые пытаются сохранить израильские территории, и довольно мирным израильтянам, которые пытаются сохранить какой-то мир в государстве, а не целостность страны. В России, разумеется, тоже желательно иметь какую-то степень пропаганды, но так, чтобы она не зашкаливала. Людям не нужно промывать мозги, им просто нужно объяснить, что государство делает.
Ну вот по поводу зашкаливания. Вы изучали пропаганду в Первую Чеченскую войну и начали изучать о том, как работает пропаганда во Вторую Чеченскую войну. Есть какие-то отличия?
Есть, на самом деле, кардинальное отличие между этими двумя кампаниями. Я предпочитаю называть это слово «кампанией», а не «войной», потому что войной предпочитают называть одна страна и контртеррористической операцией другая. Так вот, две кампании абсолютно разнятся. Первая кампания лично мне и многим исследователям пропаганды напоминает американскую кампанию. Вьетнам и как проводилась операция там. Вторая больше напоминает фолклендскую кампанию, а именно закрытие информационного поля. В той или иной мере за последние годы, приблизительно где-то с конца 99-го, начала 2000-го года. Вторая кампания выглядит гораздо более четкой, целенаправленной и создана изначально. Так я, по крайней мере, вижу на протяжении тех лет, которые я ее изучаю. Первая кампания была разрознена. Российское государство, можно сказать, довольно-таки сильно растерялось в ее течении, чем незамедлительно воспользовалась чеченская сторона. И после нее очень часто говорили, что те, кто проиграли войну, это не генералы, не государство, а, собственно говоря, средства массовой информации.
Если сравнивать все-таки уровень пропаганды в Первую и во Вторую чеченские войны, Первая война довольно быстро закончилась, может быть, из-за того, что пресса слишком свободно себя чувствовала и достаточно свободно работала. А Вторая война длится уже в два раза, даже больше раз, чем Первая война, несмотря на то, что пропаганда на несколько порядков выше, чем в Первую войну. С чем это связано?
Очень часто, когда журналисты вмешиваются, я ставлю это слово в кавычки, в конфликты и становятся неким информационным игроком, конфликты заканчиваются гораздо быстрее. Несмотря на то, что государство обычно говорит, что они очень сильно мешают развитию мирного процесса в частности, они очень часто помогают показать народу, что, собственно говоря, происходит, и народ, понимая, что происходит, он просто пытается закончить и привести дело к миру. Когда информационное пространство закрывается, в том или ином случае, происходят два варианта. Если это маленькая победоносная война, как в случае с Фолклендами, то она заканчивается без вмешательства в СМИ. Если маленькой победоносной войны не получается, то она затягивается на долгие годы, потому что никто толком не понимает, что происходит.
Элина, вы понимаете, что несколько некорректно сравнение, например, американской войны во Вьетнаме или войны на Фолкленде, потому что чеченский конфликт происходит на территории страны. Это практически внутренний конфликт, и поэтому пропаганда должна, по всей видимости, отличаться.
Разумеется, конфликты по своей структуре и характеристике абсолютно разные. И единственное, что одинаково, это система пропаганды. Она не изменяется от того, конфликт внутренний или внешний во многих случаях. Во многих случаях, конечно, видоизменяется. Я взяла примеры американской и фолклендской кампании как очень похожие по своей структуре пропаганды, ни в коем случае не как похожие конфликты.
Ваш центр занимается изучением разной пропаганды в разных частях мира. Есть какие-то особенности, схожести в этой пропаганде или есть какие-то отличия? В вашем центре работают люди из Китая, люди из Африки, люди из других континентов и стран с разной политической системой. Что общее и что разное?
Мой коллега, который исследует пропаганду в Конго, как-то мне сказал, что пропаганда и в Африке пропаганда. Техники, которые были придуманы во времена Первой и Второй войны, очень мало видоизменяются, только при наличии каких-то новых инструментов, как то интернет или спутниковое телевидение. Это единственное, что может поменять техники и тактики. С Первой и Второй мировой войны сами техники и тактики пропаганды не изменились. В том числе и, соответственно, также проходит пропаганда в Америке, также проходит пропаганда в том же самом Конго, в Китае, как говорили мои китайские коллеги. Но, естественно, мне сравнивать довольно сложно, потому что сама я это дело не исследовала.
Если все-таки вернуться к чеченской кампании, как вы говорите, к войне, и сравнивать Первую и Вторую войны, в Первую войну журналисты работали с некоторым ощущением, которое они называют свободой слова. Вторая чеченская кампания отличается ли тем, что восстановлены какие-то советские традиции пропаганды?
В своей кандидатской диссертации я пыталась сравнить советские техники, то, что называется активными мероприятиями, и техниками, которые происходили во время второй чеченской кампании. Я нашла довольно много отличий, но также и несколько очень похожих вещей. Довольно мало известно использование служебной психиатрии, например, во второй кампании, которая широко использовалась во времена Советского Союза. Также активные мероприятия Советского Союза, как, например, использование цензуры или дезинформации, очень широко использовались во время второго конфликта. Практически во время первого то, что я рассматривала, практически не смогла найти.
Но все-таки это связано с тем, что журналисты имели возможность перепроверять информацию, и поэтому не доверяли тем официальным источникам, которые все-таки пытались передавать какую-то дезинформацию. Тем не менее, скажите, какой конечный результат ваших исследований?
Конечный результат моих исследований – посмотреть, как та и другая сторона конфликта проводили свою пропагандистскую политику. Я не знаю, что я в конечном результате найду, потому что до настоящего момента я рассматривала только до 2001 года. Но я надеюсь найти отличия между системами пропаганды до 2001 года и после 2001 года, а также большие различия с первой российско-чеченской кампанией.
Все-таки системы существуют.
Разумеется, система должна существовать всегда, потому что иначе государство просто не сможет проводить свою политику. Вопрос в каком уровне.
И, тем не менее, ваши исследования каким-то образом помогут властям Израиля в своей пропаганде против Палестины, или это просто часть исследований?
Вы знаете, очень часто пытаются сравнить российско-чеченский конфликт и палестино-израильский. Многие говорят, что они абсолютно не похожи, другие говорят, что они очень похожи. Но на самом деле, с моей личной точки зрения, смешивать их нельзя. В каждом государстве есть своя система, которой она пользуется на протяжении уже какого-то времени. Она отработана, и заменять ее системой другого государства довольно сложно. Так что нынешнее мое исследование, я очень сильно уверена, что не поможет для израильского государства. А вот следующее, которое я собираюсь сделать, вполне возможно.
Ну, наверное, поможет понять, что такое современная российская пропаганда, и особенно в отношении Чечни. Это была Элина Ялова, исследователь университета Лидса, который находится на севере Англии.
С Элиной Яловой беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время и мир» – аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой передачи вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа